так ему надо. Вот, мне сказал, что как бы тема, чтобы заповеди, идеи заповеди для женщин и шлом байес, и вот так все вместе. Я пытался взять мицву, которую все знают, и попытаться ее немножко поанализировать, посмотреть, что говорит про это. Я не буду Талмуд передавать урок, да, но какие-то фрагменты из Талмуда, и потом посмотреть заповедь, которую все знают, выполняют, поэтому никого не надо агитировать, но еще, на самом деле про нее очень много непонятных вещей, потому что заповедь кисуров. Заповедь кисуров. Потому что, несмотря на то, что ее все выполняют, все очень много недопониманий, и с другой стороны мы видим, что спектр ее выполнения в еврейском народе среди соблюдающих мицвос очень, очень большой. Форма ее выполнения. И, в общем, посмотреть, что из этого можно интересно выучить. Талмуд в трактате про Ктубу говорит нам, значит, Ктуба все знают, что такое, естественно. Ктуба — это деньги, которые можно получить когда-нибудь. Есть шанс. Собственно, два шанса из трех, что их можно получить. Вот. Значит, какие женщины не получают ктубу? Какие женщины не получают ктубу? Те, которые нарушают два типа заповедей. Одна называется «Дас Мойше», то есть «Законы Мойше». Вторая называется «Дас Юдис», «Законы Юдис». Видим, что есть две категории законов, две категории заповедей, которые, нарушение которых лишает привилегии, возможности получить ктубу. Что такое «Дас Мойше»? Примеры того, что такое «Дас Мойше». Кормит мужа неотделенный продуктом, от которого не отделена десятина. То есть, если фрукты и овощи из Эрец Исраэль, то от них надо отделять десятину. Значит, о том, что не отделена десятина, по вкусу определить невозможно. Только осел одного из мудрецов, Пинхас бен Яир, он умел определять по вкусу, отделена ли от еды десятина, он их не ел. В наше время ни ослы, ни мужья не умеют отделять это по вкусу. Поэтому это то, что полное доверие жене. Полное доверие жене. Дальше, когда жена не предупреждает мужа, что она находится в состоянии неды, то есть тоже это доверие, это не должно контролироваться мужем. Не отделяет халу, то же самое. И дает недер, дает обязательства, принимает на себя обязательства, их не выполняет. То есть мы видим, как это имеется в виду, что не все заповеди, которые женщина нарушает. Если женщина нарушает шаббас, не дай бог, это не значит, что она лишается ктубы. Почему? Если жена нарушает шаббас, она не лишается ктубы. Мужа отношения имеет. Ктуба — это отношение между ними. Он может сказать: смотрите, я не могу с ней жить, должен развестись, потому что она не соблюдает шаббас, но это не... Ктуба — это отношение между ними. А в отношении между ними, когда доверие полностью должно быть, полное доверие, то это отношение рушится. И отношения между ними уже не могут иметь места, соответственно, ктуба не может быть выплачена. Это «Дас Мойше». Теперь мы видим, что все эти законы «Дас Мойше» — это законы истории. То есть она нарушает какую-то категорию, часть законов истории, которая приводит к тому, что теряет benefits. И как Раша объясняет, что такое «Дас Юдис»? Вы слыхали такой концепт «Дас Юдис»? «Дас Юдис» — это вещи, которые не являются законами, но которые все женщины на себя приняли. Не является законом. Что это тогда Юдис? Первое. То, что как раз нам интересно. Выходит на улицу с непокрытой головой. и разговаривает с кем попало. Медаберет им колёдом. Совсем подряд разговаривает. Добавляет еще один мудрец. Та, которая проклинает детей в присутствии мужа. Вопрос, до какой степени проклинает, это хороший вопрос. Сказать, ах ты там, гадкий, не сделал домашнюю работу, имеется в виду проклинает. Но та, которая проклинает детей в присутствии мужа, вот именно, в наше время вообще уже не умеет проклинать. Умеет ругать, но проклинать не серьезно. Раби Тарфон говорит, еще одно мнение, очень шумное. Что значит шумное? Когда она настолько громко говорит в доме, что все соседи могут ее слышать. Наверное, эта алоха не относится к американским домам, потому что даже шепот можно слышать, но, по-видимому, во время Мишны у них было серьезнее все поставлено. Вот. В любом случае, то есть мы видим, что ни одна из этих вещей нигде не написана в Торе, кроме головного убора. Вот с головного убора будет проблема. Остальные, даф юдис, это вещи, которые женщины взяли на себя, при этом нет такого, что можно сказать, вот этот вот параграф был нарушен в истории Шулхан Арух и так далее. Еще интересный даже такой ворд на Песах, что у нас есть два праздника, которые как бы один представляет для себя даф мойша, а другой даф юдис. Это Сукос и Песах. Два основных регеля. И Сукос, он какой представляет? Сукос это даст Мойша. Почему? Потому что там очень много заповедей мужских, которые написаны в Торе. Сука, Лулав, все эти вещи, которые написаны в Торе. И альтернативно Песах. Песах, на самом деле, заповедей очень мало. То есть тот хомец, который запрещен с точки зрения Торы и даже мудрецов, и даже Шулхан Аруха, не имеет никакого отношения к тому хомецу, который мы, то, что мы делаем сейчас в домах. Видите, что это обычай, женский обычай, в основном женщины занимаются вот этой вот выскребыванием и всей этой чисткой. И это дас юдис, то есть это обычай, который был принят, и обычай, который не отражен нигде. Я даже не говорю про геброхт, который действительно нигде не отражен. Это обычай. Теперь интересно, что если это обычай, то при этом нарушение этих обычаев может повлечь за собой лишение ктубы. То есть на практике Аллаха здесь это не приводится. Дас юдис не имеется в виду, что вот это. Но в принципе отношения, которые построены на обычае, которые только на нем, они не основаны ни на каком, никакой бейдин, никто не может эти отношения регулировать. И вот это самый тонкий момент. Вот эти вот заповеди «Дас Юдис». Это очень тонкий момент. Какой вопрос сразу у нас должен возникнуть? Что написано в Мишне? В Мишне написано, значит, та, которая нарушает законы Мойше и законы Юдис. Значит, с Мойше, понятно, приведен ряд заповедей из Торы. Какая проблема у нас с «Дас Юдис» возникает?
Как бы проверить.
Про Дас Юдис или про Дас Мойше?
Про
Дас Юдис. Во-первых, труднее проверить Дас Юдис, Дас Мойше. Потому что действительно, как я могу проверить, что там я съел? Тут действительно только если попалось. Я помню, я в Израиле немножко подрабатывал переводчиком в Бейзине. Там с русского на иврит и наоборот. И был случай, что был развод, что жена сварила мужу ужин, он поел. А потом она решила, говорит, знаешь, что ты поел? Он говорит, нет, говорит, так вкусно. Где я тебе собачью еду сварил? Вот. Собачью еду. Ну вот педигри там, я знаю, как это. Ну и так, еда из консерв. Вот. Если бы это не сказал, он был очень доволен. Да? И в итоге кончилось как бы разводом, который я переводил. Тоже вот там поел, он говорит, ты вот ел с майстером, тоже поел. То есть, вообще-то это почти невозможно определить. Но если в какой-то момент это всплывет как-то, то тогда она лишается. Это дас мойша. Дас юдис гораздо проще, потому что примеры, которые приводятся здесь, это примеры, которые можно определить. Что она громко говорит, так это она громко говорит. Это не какая-то не секрет. труд. Значит, теперь основной вопрос не в этом.
Куда она знает? Как знать эти законы, если не
а это во. Эти законы, они висят в воздухе. Да? Они вот именно находятся среди женщин, любая женщина, которая живет, скажем так, в еврейском обществе. И это вот как раз этот вопрос сейчас возникнет. Но это мы сейчас перейдем к этому. Есть более сложный вопрос. Вопрос такой. Почему здесь написано «выходя с непокрытой головой»? Мишна относит это к «дах юдис». Потому что на самом деле, и это то, что сразу же говорит Талмуд, это, говорит, история, это закон Деорайса. Откуда мы учим эту историю? Да, есть место, значит, в Соте, где сказано, что когда женщина, которая подозревается в измене, ее приводят в храм, и сказано, Куэн снимает с нее, значит, обнажает ей голову, пуреет роша. И говорит Раби Ишмуэль на основании этого, что это предупреждение, из этого мы учим предупреждение для еврейских женщин, чтобы они не выходили без головного убора. Почему? Потому что когда выходит без головного убора, только когда дела совсем плохи. То есть когда она фактически, у нее есть большие шансы просто умереть в результате этого вот эксперимента, который, знаете все этот эксперимент, да, там специальная процедура, в рамках которой она либо остается жива, и тогда никогда муж не может с ней развестись, или она умирает. То есть у нее очень тяжелая ситуация. Только тогда и объясняется, что имеется в виду, что когда ей срывают головной убор, почему? Мида кенегед мида. Сделайте наоборот от того, как она сделала. Что она сняла свой головной убор, когда она там непонятно чем занималась, и ей надо вернуть так, в такой же степени. Сейчас мы это публично снимаем. Вопрос такой. Из этого мы учим, что снимание головного убора есть менабла, то есть это небуль. Небуль это как бы диминиш такой, это такое унижение, принижение человека. И, соответственно, если это принижение, то ходить без головного убора это запрет Торы. Так почему тогда это относится к дас юдис? И тут мы видим, что есть очень большое количество разных, скажем, форм ношения головного убора. Есть головной убор, который, я сейчас не говорю, имею в виду, какой головной убор, парик и шапка, или только шапка, неважно, или косынка. Важно количество того, сколько голова покрыта.
Площадь
открытого, да? Что если есть portional, есть частичное покрытие, есть полное покрытие. И то, что говорит, значит, что нам говорят мудрецы, что частичное покрытие есть закон Торы. То есть поре имеется в виду сделать так, чтобы волосы разошлись во все стороны. То есть если их собрать в пучок и прикрыть, то тогда это получается частичное покрытие. И вот частичное покрытие есть, они объясняют, что это и есть закон Торы. Что-то и полное покрытие это то, что разница между дас юдис и законами Торы. И поэтому вот идет как раз разговор о том между мудрецами. Вопрос «где?». Ну, где это не так важно. Первое, что они обсуждают «где?». Что у нас есть три категории территории. У нас есть категория «дом», то есть закрытая территория. У нас есть категория, то, что называется, Талмуд это называет как бы задний двор. Задний двор, вот наш задний двор, он закрытый задний двор. То есть если он высокие стенки, то это закрытый задний двор. А Талмуд описывает такие, как вот, например, в Англии есть. Что в Англии, например, у нас там идут такие же, ну, может, еще где-то есть, такие же блоки, как у нас, но внутри, между блока, посерединке, идет еще одна улица, которая такая, сервис роуд, такая, ну, там. Виленсбург. Мусор, а?
Виленсбург.
В Виленсбурге есть такие, да?
Виленсбург.
То есть вот как берем наш блок,
дети, да, гуляют.
Она такой, скорее, даже нет. Если гуляют дети, это уже оно более-менее паблик. Это только вот там туда мусор привозят, там, не знаю, в Англии молоко, например, молочники там каждое утро привозят. Вот такого типа. То есть оно, в принципе, не открытая территория. И вот это вторая категория. И третья категория, это называется шук, marketplace, то есть полностью открытая территория. И с точки зрения Торы и Геморы, понятно, что открытие волос в доме не является запретом. Хотя есть в Талмуде история о том, как одна женщина удостоилась, что все ее сыновья, у нее было 8 сыновей, и все были Коханим Гдолим. Они были Коханим, и один за другим были Коханим Гдолим. И у них говорили, почему такая большая заслуга? И она отвечает, что почему такая, значит, заслуга? Потому что стены моего дома никогда не видели моего волоса. Но это такая, с одной стороны, это очень здорово, с другой стороны, это немножко проблема, потому что что такое 8 сыновей были Коханим Гдолим? Коханим Гдолим — это пожизненно. То есть они должны были умирать один за другим. И то, что говорится, что Коаним Гдолим во втором Бейсамикдаше, который простоял 420 лет, было 280 Коаним Гдолим. Из них был Шимон ха-Цадик, который был 40 лет. То есть мы вынимаем 40 лет, получается, это 240 лет. 200... Не, сколько? Получается, за, короче, за 280 лет у нас... Фактически каждый второй год умирает. Год или два. Это такое очень сомнительное благословение. Там, потом Талмуд говорит, ну раз была такая праведница, там была история в том, что Коэн Годель, если он становится нечистый посреди Йом-Кипура, то ему готовят подмену. И вот эти подмены, это тоже были его братья, там выкрутились. Но, в общем, неоднозначно, что это такое большое благословение. В любом случае, это очень мидотоево, это очень хорошее качество, но нет никакого запрета с точки зрения идас мойши, идас юдис ходить без головного убора дома. Но! Что говорит Шулхан Арух? Шулхан Арух говорит так, он очень говорит очень важную вещь. Шулхан Арух приводит мнение более поздних мудрецов, и он говорит, что такое идас юдис? Это обычай цниуса, которые взяли на себя еврейские женщины. Да? И вот те, которые, если она нарушает, дас юдис. Если она выходит на публичное место, или на вот этот вот закрытый задний проход, задний между домов, задние дворы, да, и у нее расстегнутые, и у нее открытые волосы, и нет у нее шарфа, имеется в виду платка какого-то, как все женщины, как носят все женщины. Теперь очень интересный момент. Что значит, как носят все женщины?
Каждый вас
условие.
Как носят все женщины в этом месте. Теперь, что значит, еще раз, это не относится к форме парика и шапки. Имеется в виду, сколько закрыто. Да? Что? Что это имеется в виду? Что если в этом месте, теперь очень интересный такой еще вопрос, все женщины, имеется в виду все еврейские женщины или все гойские женщины тоже? Потому что на эту тему есть очень интересный аргумент, который приводит такой сефардский посок Бен Ишхай. Он честно говорит вещь такую. Говорит, в Европе, например, на Востоке женщины покрываются очень серьезно. И вопрос, должна ли женщина следовать такому правилу. Потому что в Шулхан Арухе написано так, как носят все женщины. Так носят все женщины. Значит, все женщины. Все женщины в этом месте. Соответственно, если в Европе, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в Европе женщины, вообще женщины не носят головной убор. Или тогда носили шляпки. Он говорит, надо носить перчатки. А? Не еврейские женщины. Гойские женщины. Он пишет, что носили шляпки. Может быть, он недостаточно этот вопрос выучил. Но, еще раз, ведь женщины носили эти головные уборы из соображений скромности. Я не имею в виду изображение красоты, парики и прочее. Он говорит, интересно, говорит, например, говорит, в Европе носят перчатки. Женщины носят перчатки. Так вопрос, является ли перчатки та же категория цниуса, та же категория цниуса, которые должны принимать еврейские женщины. Он говорит, совершенно не очевидно, что если поэтому, он говорит, что если женщина, которая едет в Европу, и она, у нее нету перчаток, то, может быть, она совершенно делает неправильную вещь. Потому что есть такое обычай среди женщин. И если еврейская женщина ходит без перчаток, то получается, что? Что она менее цниздит, чем гойская женщина.
А кто носит перчатки из-за цниза? Перчатки носили тоже из-за красоты?
Он делал это взгляд из Багдада. Может быть, он не знал, почему носит перчатки. Но он говорит, что есть такой момент. Что-то мы видим, что женщины носят перчатки. Он делает из этого вывод, что это неспроста, что они носят перчатки. Теперь, неважно, почему они их носят. Например, парики. Если они носят парики, то они носят из красоты. То, может быть, с париками проще, потому что все равно вопрос не то, как сейчас есть, говорят, что парик это кошер или не кошер. Потому что есть мнение, когда говоришь, парик не из-за волос, а именно из-за того, что это может быть менее скромно. Еще раз, это вопрос минхаг, это вопрос обычая. Но есть женщины, которые покрывают голову вот так вот, например, да, и здесь торчит. Так, с точки зрения Торы, это кошерно абсолютно. То есть Мора говорит, что Коэн достаточно ему унизить ее, это снять вот эту вот часть, которая колпачок на голове. Знаете, как иногда в синагогу приходят такие вот штучки, да? Такой вот размер, кипа такая, да? И когда достаточно снять это, чтобы, может быть, если там какой-то волос и держит, если они разойдутся в разные стороны, то этого достаточно. Но это не есть дас юдис. А дас юдис – это то, что носят все женщины. Поэтому если все женщины покрывают голову, то тогда да. Теперь, если, например, женщина находится в обществе с нашего времени, что говорят Modern Orthodox, да, что теперь, я не говорю, что они правильно говорят, вопрос теперь, это не вопрос, в чем, вопрос такой, если все женщины вдруг, все, еврейские, гойские, все перестали ходить в головных уборах, это не должно было случиться, но так получилось, что они перестали ходить в головных уборах, что мы еще с этим делаем, что делает еврейская женщина, которая хочет делать все верно. Если у нее есть минок из семьи, то это другое дело. Вот она делает цу, да, вот она хочет ходить в головном уборе. Просто обязана она покрывать голову полностью. С точки зрения Тора она не обязана покрывать голову полностью. С точки зрения дас юдис она обязана покрывать голову полностью. Она не обязана покрывать голову полностью. Поэтому если она получается так, что она не покрывает голову полностью, то у нее нет с этим проблем. Мы эту ситуацию не обсуждаем по двум причинам. Достаточно, на самом деле, по одной причине, потому что, скорее всего, большинство нету традиции семьи. Но что есть? Есть милое место, в котором мы живем. Если есть обычае место, в котором мы живем, то этот вопрос как бы не встает. Он не актуален. Но если происходит какая-то ситуация в какой-то стране, например, перестают это делать, например, в России, условно говоря, перестают это делать, перестали, и гои тоже не носят, то нету обязанности, если человек не принял на себя какой-то минор, покрывать голову полностью. По крайней мере, нет обязанности, чтобы это было нарушением дас юдис. Не то, что это, не дай бог, я говорю, что это алоха такая, что это можно делать. Просто нет обязанности, потому что это не входит в категорию нарушения дас юдис. Почему? Теперь, что говорит женщина, которая нарушает дас юдис? То есть, например, она живет там, не знаю, в Боро-парке, и ходят вот с таким вот головным убором. Какую может он ей предъявить претензию? Он говорит, ты не покрываешь голову. Он говорит, покрываю, законы Торы я не нарушаю. Он говорит, что он говорит? Ты идешь против общества, в котором я живу. То есть ребеллинг такой. Если она говорит ребеллинг, то тогда муж это не может толерировать, не может это воспринять, не может это разрешить. И это лишает ее ктубы. То есть это разрешает. Почему? Потому что между кем это получается отношение? Значит, отношения между ним и ей. Потому что в тот момент, когда она делает что-то кошерное, но при этом говорит, что она не хочет иметь отношения с тем обществом, в котором она живет, то это создает проблемы мужу, и поэтому она лишается ктубы, а не потому, что она нарушает что-то другое. Поэтому, соответственно, если в таком обществе она, он ей да разрешает это делать, то на первый взгляд это нормально. Получается, что это нормально. Если он это говорит, это можно делать. Поэтому мы должны понимать, что закон этот, это очень важный закон, и он для Алоха или Майса, ни для кого-то присутствующего, совершенно не, ничего не может поменять, потому что достаточно того, что есть обычаи того места и того, той общины, в которой мы живем. Но если создается ситуация не для нас, а для кого-то, что в этой местности перестают носить головной убор, как, например, в Европе, ну, вообще весь Запад, как бы, да, весь западное общество, то если женщина не хочет полностью покрывать голову, то муж не имеет возможности ее заставить это делать. Вот в чем алахический момент. Он не может, потому что Шулхан Арух говорит «кеколя ношен», как все женщины. Это же очень интересный момент. Термин, который употребляет Шулхан Арух и Рамбам по поводу вот этого вот головного убора, он говорит слово «рыдит». «Рыдит» – это арамейское слово, которое используется вместе в одном в Торе. Парша, которая у нас будет через пару недель. Парша Хайсора. Что происходит в Парше Хайсора? Ривка, уже engaged, которая, она приезжает в дом Ицхака. Читали это место? Там, как там, что там написано? Что Ицхак пошел погулять в поле, поговорить, помолиться. И вот он видит, едут верблюды, едет Ривка. И когда Ривка спросила у Элиезера, кто это за человек, он сказал, это твой муж. Что она сделала? Она покрылась. Она, скажем, взяла на цаиф и покрылась с ним. Цаиф, как шарф, и на арамейский переводится как рыдит. То есть это то же самое слово. Рыдит. Ну, слово. Слово цаиф на иврите переводится на ушнакойдыш, переводится как «рыдит» на арамейском, и Шулхан Арух использует именно это слово. Почему использует именно это слово? Потому что, говорят комментаторы, он хочет обратить наше внимание на эту историю. Он хочет обратить наше внимание на историю с Ривкой. И что мы видим в истории с Ривкой? Что Ривка взяла шарф, и когда увидела Ицхака, она им покрылась. Очень интересный момент. Она была обязана покрыть голову? Она не обязана покрыть голову. Она была только, у нее был эрус, у них не было хупы. То есть, когда Элиэзер ей дал браслеты, то эти браслеты, это были кидуши, то есть, как кольцо. Она была фактически посвящена ему. Настоящий engagement, не как в наши дни, а вот тот, который был раньше, то есть, после которого надо уже делать гет. И мы учим, что этот engagement можно делать с 3 лет, потому что Ривке было 3 года. Но зачем она покрылась шарфом? На этот ответ есть 2 ответа, которые как бы нам дают такой красивый очень объяснение на кисуров. Ответ эти находится в переводах на арамейский язык. 2 разных, есть существует несколько переводов Торы на арамейский язык. И каждый перевод, как на арамейский, так и на английский, на русский язык, является комментарием. И первый перевод, перевод Онкелоса. Самый известный перевод на арамейский язык. Первый перевод, он, можно сказать, создает такую, я бы сказал, очень романтическую картину того, что там произошло. Что он пишет, как он переводит, что Ривка сделала покрылась. Что говорит покрылась? Он пишет перевод слова, которое может прийти как wrapped, то есть замоталась, запаковалась в него. Да? Лейкасов, да, то есть она, то, что она запаковалась, как вот мы говорим лейтатев бацицис, когда мы одеваем талис, Потому что мы делаем талис, не маленький талис, а большой талис, мы у него вот так вот заворачиваемся. То же самое слово. Ты говоришь, что имеется в виду? Зачем она это сделала? Пишет, объясняет нам Гемора, Талмуд Ярушалми, она объясняет такую вещь, что она закрылась, чтобы... Она закрылась, не, она не закрылась от Элиезера. Она не закрылась ни от кого, когда он там ехал, рабы, верблюды, ни от кого. Она закрылась от мужа. Почему? Это большая основа Шломбайса в этом. Объясняет Талмуд, это может большая основа Шломбайса. Она говорит, закрылась, потому что это большой шанс для мужа, что он потом сможет это, он сможет это потом увидеть. То есть для него есть то, что он не видит и потом может увидеть. То есть в отношениях между мужем и женой, что каждый раз и в физическом, и в разговорном, и прочее, каждый раз открывается что-то новое, это говорит Гемора, и в физическом смысле, и в разговоре, просто у тебя что-то новое, да, такая история. Это целый, это особый экспрессион. И для этого она это сделала. Идея понятна, да? Вот это, чтобы что-то было открыто, то, что он не видел. Не важно, что другие видели, плевать на других. Нет запрета им видеть. Второй перевод, другой, называется перевод Ярушалми. Так он называется. Перевод Ярушалми, Таргум Ярушалми. Он такой более каббалистический. Точнее, он не каббалистический, он использует каббалистический термин. Сказано, что Ривка, я сначала приведу, не буду сразу переводить, сказано Ривка ицтамцем. Такое слово, может быть, кто-нибудь слыхал такой термин цимцум в Каббале. Такой термин, как бы, спрессия, сжимание. А что это, откуда этот термин, что он означает? Сказано, что Всевышний, когда сотворил этот мир, он захотел... В этот мир мог быть. Мир этот не идеальный, иначе он не имел бы смысла. А Всевышний идеальный. То есть, вот этот знаменитый вопрос, может ли Всевышний, Всемогущий поднять камень, сотворить камень, который он не может поднять? Какой ответ? Произошел цимцум, то есть произошло, Всевышний себя сжал, чтобы уступить место миру. Потому что если бы он не сжался бы, не подвинулся бы, да, то мир бы не мог бы существовать, потому что в идеальном Всевышнем не может создавать неидеальный мир. Поэтому Всевышний сам уступил свое собственное место, сам сделал, чтобы его было меньше в этом мире, чтобы было то, куда он не может достигнуть. И поэтому он создал мир, в котором он не может либо сотворить этот камень, либо поднять этот камень. Нет никакой контрадикции, да? Никакого противоречия. Так же, как, например, написано, что все в руках Всевышнего, кроме Ира Шамай. Почему? Потому что по условию, которое он задал, он изначально себя сжал, чтобы его было меньше, а в этом мире у него не было допуска куда угодно. Так же, как, например, сказано, что высший суд работает по законам низшего суда. То есть Всевышний создал систему суда, которая работает по системе низшего суда. Не низший суд, то есть прокурор, адвокат и прочее, работает по модели суда Всевышнего. А наоборот, Всевышний работает по модели человеческого суда. Почему? Потому что если Всевышний будет судить сам, то нам всем нет шансов, потому что наше любое самое безвинное действие может привести к очень тяжелым последствиям, и мы не имеем права за них, не имеют права за это наказание. Да? Я вот кого-то обидел, человек обиделся, расстроился, пошел, попал под машину. Я не несу за это наказание? Нет, я обидел, это плохо, вот мое наказание вот до сюда. Но если меня за это карать, это же нет этому стопу, да, нет этому конца. Да, потом шофер, который сбил этого человека, он там в тюрьме, не знаю, повесился, дети остались без дела. Можно как угодно далеко идти, да, и никто, и человек не может нести за это ответственность, не имеет права. Потому что если бы он нес за это ответственность, то тогда, мама, все был конец. Поэтому Всевышний создал высший суд по системе низшего, где человека судят ровно за то, за его нарушение, которое он сделал. Это называется цимцум. Так что же делала Ривка? Она сделала себя меньше. Что, как это объясняет Гемора? Что есть люди, которых очень много. Да? Есть такие люди, которых лучше бы их было меньше. Да? Которые вот в любом обществе. Да, одни просто, не знаю, ничего плохого про них не скажешь, но вот, ну, вот его очень много. Да? Так вот, объясняет Гемора, что женская красота, она настолько powerful, настолько сильная, то если бы ее не уменьшить, то даже ни на что не остается. Такое вот интересное. Это каббала, потому что не имеется в виду физическая красота, имеется в виду все вместе. Она должна создавать впечатление того, что женщина меньше, чем она есть на самом деле. Почему? Не потому, что женщина должна быть меньше, а потому, что если будет столько, сколько есть, то тогда в мире уже ничего не останется. Это имеется в виду про еврейских женщин. Вообще ничему нету места. Нет, мир не может нормально существовать, если женская красота, и она не прикрыта. И в физическом смысле, и во всем других смыслах. Поэтому все эти законы Цминуса, получается, они созданы для того, что мир не может существовать. И еще раз, это и в первую очередь то, что говорит Тарва, он говорит это более в духовном смысле. Но это можно понять и в физическом. Что мир, где женщины открыты, там неправильно работают понятия обо всем. Не только в отношении между мужчиной и женщиной. Вообще понятие работает. Мир становится сумасшедшим. Мир, где женщины открыты. И поэтому он говорит, что Ривка, она дала пример, она говорит, что есть, что это для того, чтобы настолько сильная вещь, что ее нужно немножечко сделать меньше. Потому что иначе в мире не остается места. В семье не остается места. Никому не остается места. Какие-то вещи, которые занимают больше первое место, они too much. Это вот такая вот такой интересный момент. Поэтому из этих соображений, это как бы уже немножко такие идеи, которые работают в сторону. Теперь, как с этим вопрос здесь даст юдис или не юдис, как бы закрытая голова, полностью закрытая. Не включается не закрытая абсолютно. В этот момент. Есть очень часто, я слышал такие вещи, да? Женщина прикрывает голову, что она говорит, а мне муж разрешает. Это аргумент или нет? Видите, муж разрешает. Потом, когда идет до развода, он придет в бейзин и скажет, он ходил без головного убора. Но пройдет это или нет?
Пройдет.
Почему?
Ну,
если она шаббас нарушала. Шаббас нарушала, не пройдет.
В смысле, его аргумент будет принят.
Да, но если она шаббас нарушала, то этот аргумент не пройдет. Если она скажет, я хочу не платить иксу, потому что она нарушает шаббас.
Нет, это не пройдет.
А почему тогда пройдет головной убор? А?
Дашь
его, если он ей разрешил. То есть, дашь его, если это вторая половина. Первая половина, до сюда. Это даст Мойше. Дальше до сюда даст Юдис. Значит, разница у нас на это. Да? Теперь, если она не нарушала, если она нарушала закон Торы. И он не разрешил. Он не разрешал шаббас тоже нарушать. Ну, вообще, свиней есть, все что угодно разрешал. Он не может обойтись без ксубы. Потому что скажет, это не твое дело. Всевышний, он за это заберет с нее и ксубу, и деньги, и все, что надо, за это соберет с нее. Это не твое дело. Ты должен заплатить тому, что взял это обязательство. Да? Соответственно. А если она ходила без кисуроши? Он скажет, она ходила без кисуроши. Интересно, что если он ей это разрешал, то таки получается, что как-то не парадоксально, он не может предъявить претензию. Он не может предъявить претензию, потому что запрет кисуроши, это потому что это проблема между ними. Его проблема. Есть проблема Торы. Человек нарушает запрет Торы. Это проблема, не связанная с ним вообще. Поэтому всегда возникает вопрос там каких-то экстремальных ситуаций, например, там, не знаю, разведенная женщина. Она может покрывать голову или нет. У нее нет мужа, который может предъявить на это претензию. Фактически она может поршнем покрывать. Из-за обычая в том месте, в котором мы живем, это не делается так. Потому что, почему? По очень простой причине. Почему? Идет та по улице, скажем, по Боро-парку, кошерная женщина, все знают. И она сообщает, идет всем месседж, да, что у меня есть проблемы. А? Да? Это именно поэтому, это ее, ей хуже от этого. С другой стороны, есть другой контраргумент, который говорит, что ей наоборот нужно быть привлекательной для того, чтобы ее, чтобы знали, что она разведена, значит, она знали, что она свободна. Но это в том обществе, где шидух как бы не работает, там можно просто встретить, как говорит Рамбов, женщину на улицу и взять себе, да? Но в ситуации, когда как бы в обществе, где работает шидух, то есть работает система, когда человек не знакомится на улице, то она просто, идя по улице, она на себе несет плакат, как бы, что у меня не все в порядке. Но, если она не часть этого общества, то тогда как бы она легко, на первый взгляд, может частично покрывать голову. Такая вот идея. Да? То есть, как бы такой summarizing, такой как бы подвести итог всему этому. Есть обязанность Торы покрывать частично голову, так чтобы волосы не были разбросаны в public или semi-public areas, да, то есть полупубличных местах, там, куда любой человек может войти в любой момент, имеется в виду. То есть backyard, закрытый backyard к этому не имеет отношения, потому что любой человек туда не может войти. Но если такая вот не очень, то что переулок такой, не очень людная улица, то там, то поскольку туда любой человек может войти, там должна покрывать голову. И в людном месте. В доме нет. Но в тот момент, когда есть дерех коля ношим, если мы живем в обществе, и это имеет отношение к минагу, потому что минаг, он скорее относится к тому, как покрывать голову. Минаг имеет отношение как? Косынка, шляпа, парик, там, парик и шляпа, шляпа и так далее. Это минаг. Здесь не вопрос минага, а вопрос того, что она не несет месседж о том, что она не принимает, она идет против общества, в котором она живет. Потому что в тот момент, когда она несет этот месседж, то она подставляет этим свою семью. И тогда это уже возникает проблемы между ней и мужем. И если муж эти проблемы готов толерить, то есть он это устраивает, то тогда действительно она не попадает под категорию «дас юдис». Потому что мы опять возвращаемся к тому, что начала, к чему нам первый Талмуд говорит, о том, что это отношение между ними. Это алахический момент этого вопроса. Опять же, мы здесь не столько хотел сообщить алоху, которую на самом деле никто не собирается, все делают митсву, это в лучшем виде, и никто. Просто такой немножко взгляд на ту алоху, и тут надо понять тех, которые, на наш взгляд, может быть, нарушают этот алоху. Да? Очень важно понять те, которые нарушают. Надо понять, откуда они идут. Если они нарушают и идут этим против мужа и против общества, в котором они живут, это одна проблема. Если люди идут по некому обществу, опять же, сейчас у нас даже понятие того, как делают все женщины. Все женщины. Мы скажем, пожалуйста, гуйские женщины, там, пойдите, там, картели, там, что-то. Гуйские женщины тоже, там, арабы покрывают голову, да? А если там где-то жить в каком-то абсолютно белом районе, то, естественно, женщины не покрывают голову. А? Ну, Манхэттен, в каких-то местах, да, женщины не покрывают голову. Ну, да. И вообще, конечно, вообще эта категория сейчас очень трудно ее джадж, потому что общество совершенно микст. Совершенно микс. Поэтому у нас остается реально, мы не можем полагаться. Если, например, посмотрите в Йемене, еврейские женщины покрывают полностью. Почему? Потому что если они будут меньше покрывать, то получается, они носят меньше, чем гойские женщины. Да. Я оставляю насчет перчаток, это Бен Ишхай, это такой вот действительно вопрос интересный, что он имел в виду, потому что имел ли он в виду, что он так понимал это как сниюс. А на самом деле, как вы говорите, перчатки носят из-за красоты, но по факту, как бы, реально так прошло. Если это действительно, в результате получается больше снеюс, то, как бы, надо его тоже держать. И, кстати, Шулхан Орух также и говорит, что он говорит, что это минхаг снеюс, который делали еврейские женщины. Это не имеется в виду только кисурош, имеется в виду минакниус. При кисурош как более важный, но с того момента, когда голова покрыта наполовину, он перестает быть индивидуальным для кисуроша, правильно? Он остается одинаковый для любых форм одежды. То есть с того момента, когда голова покрыта наполовину, то не отличается покрыть, например, здесь эту часть, или, например, там отсюда сюда, да? То есть, например, в одном обществе достаточно до локтя, а в другом достаточно до сюда. То есть вот эта проблема, она та же, как и здесь получается. Потому что и то это дас юдис. Частичное покрытие головы это деорайса, и с ним никто, ни аргументация не работает. Другое дело, что если муж разрешил, так у него есть проблема с катубой. Но деорайса здесь аргументация не работает. Но вопрос акциниуса в любой части одежды, она в итоге получается точно такая же, как и вот на вот эту вторую половину. Понятно? Любая форма акциниуса. То, что имеет форму акциниуса, а не обычая. Потому что, если мы скажем, колготки, например, черные или коричневые, да? Это вопрос акциниуса. Я не знаю, может быть, я не очень в этом разбираюсь. Но, в принципе, это акциниус или обычай?
Обычай.
Обычай. Обычай это другое. Это не... Другое дело. То есть это не та категория, про которую мы говорим. То есть там мужчина, например, ходит в белом пиджаке, живая там в хасидском районе. Это тоже вопрос обычаи, к снизу не имеет никакого отношения. Да. Можем сказать, там, не знаю, он ходит в трусах и в майке, или там в шортах, там, все. Если ходит в белом пиджаке, то нет тут никаких вопросов к снизу, обычаи это уже совершенно из другой категории. И второе, что вот эта вот идея кисуроши и вообще кисуй чего-либо, то есть покрытие чего-либо, какие-то и в физическом, и вот именно в разговоре, и во всем, что чем больше существует вещей, которые открываются, здравствуйте.
Привет.
И в качестве информации тоже. В качестве каких-то слов, каких-то разговоров. То есть чем больше открывается, тем это более способствует шломбайс. То есть Ривка резко начала весь свой шломбайс с Хаком, что от него полностью закрылось. И мы знаем, кстати, что Ривка очень, в этом смысле очень сильный пример. Потому что у Ривки было очень много тайн от мужа. Да? У Ривки наиболее, она, в общем, держала основную тайну в себе. А?
Не до конца. Что? Не до конца.
Яков и Эйсов, вся эта... Не, она как бы знала, у нее было пророчество, которое Ицхак не знал. Сказано, что рав я вот царь, что старший будет под младшим ходить. Да, и она это открывала ему постепенно. И наконец она это открыла уже через сколько там, 40 лет, да, то есть фактически через 40 лет после рождения, то есть после того, у нее было пророчество. То есть вот эта вот Ривка, она вся была и вот на эту вот, работала вот на эту вот идею. Она закрылась полностью, потом постепенно открывалась. И в физическом смысле как-то началась, и чисто вот в отношениях между ними. И это вот такая идея шломбайса, она очень, очень сильная в плане того, что процесс открытия. И второе, что это процесс, как бы, что мощность женского влияния, и как красота, и как духовная красота, и все прочее. Что если бы его не лицамцем, то есть его не как-то уменьшать, то тогда вообще, кроме этого вообще ничего не остается. Вообще ничего не остается. И это тоже второе объяснение, комментарий. Окей? Такие вот идеи. Да.
Как вообще можно понять, есть такие группы, несколько религиозных людей, которые совершенно не показывают волосы.
Они, по-видимому, полагаются на Дерех Коля Ношем. Дерех Коля Ношем имеется в виду, что говорит Шулхан Орух, что есть обычай всех женщин вообще. Есть женщины, которые ходят, смотрите, есть женщины, которые в шортах, это проблема, потому что есть запрет. Женщины, которые ходят в брюках, это вопрос дырах коля ноша. Если все женщины ходят в штанах, то с точки зрения необычаев и дополнительных мер, которые были взяты, и институты, рабони и прочее, формально к ним нельзя предъявить эту претензию. Формально. Первую часть. Еще раз, если они понимают этот кедерах коля ноши, как ходят все женщины, то тогда они как бы, ну, это проблема, это верно, это проблема. Там, я знаю, что есть, там выходят в заколках, в каких-то бантиках, вот на такой, а? Это уже аморцис такой, это безграмотность. Потому что есть даже написано, старая Германия, это была основная проблема, вот если читать все эти германские респонсы, когда вот они пытались спасти что-то. Сейчас, например, очень многие, которые говорят, а, мы идем по немецким респонсам, и там и мальчики, и девочки могут вместе петь и прочее, то тогда это они делали, там спасти вообще, там все просто рушилось полностью. Там, дай бог, Минин был в каких-то синагогах, в каких-то городах, там, типа, не знаю, Франкфурт, и там, Берлина, где были там тысячи-тысячи евреев, у них, может быть, один Минин был, там набирался 10 человек, то там были разные, которые разрешали, например, женщине в ответ протянуть руку, или разрешали, потому что если раньше это как бы такое, это любовь и проявление всякого хибада, то есть такое, то сейчас это вообще таким не является. Это просто формальный там акт. Поэтому разрешала Видельсхайм, потом есть такой Сридеш, позже он разрешал петь мужчинам вместе с женщиной, потому что это уже не настолько как бы эротично, если можно так сказать, как это было раньше. Но это тогда делалось только там, спасали что-то. А сейчас это не работает. Сейчас такой ситуации нет. Сейчас есть огромное еврейское общество в тех местах, где оно есть, и это не применяется. Они говорят, что поскольку так было написано, туда применял. И тогда был головной убор, там буквально вот бантик какой-нибудь такой вот выходил, что где-то поршнуло, оно как бы держит волосы вот так вот, заколка, они не разбрасываются, и на пределе они говорят, что это можно выйти. Что произошло в итоге? Что люди, которые не знают эти алоха, они говорят, как фактически женщина не в головном уборе. И все. То есть, по-видимому, это результат вот этой вот безграмотности плюс вот этот вот самый board cases, которые в какой-то ситуации шли на это, и они вот так вот плохо кончились. Но те, кто вообще не имеет головного убора, они понятно, что полагаются. Обычно они полагаются на то, что муж разрешает. Но муж не может разрешить первую половину, может разрешить только вторую половину.
Что первую?
Головного убора. Отсюда до сюда. Тора запрещает носить головной убор, требует вот столько, частично покрыть. Вторую половину это так, так нужно делать. Но на первую половину муж не может разрешить, муж не может отменить Тору. Поэтому. Но я, например, знаю людей, у которых в семье был обычай. В семье обычай там заколка, которая держит волосы, просто бантик такой большой. Вопрос это может быть. Но если они, например, переезжают жить сюда, вот. Непосредственно Бора Парк, они будут проблемы, они не могут с этим оставаться. Если муж разрешает, то тогда у нее есть проблемы с Дас Юдис, но нет проблемы с Ктубой. Потому что мы уже начинаем, отходим от того, что мы говорим про Ктубу. А кроме Ктубы есть Дас Юдис как таковая. Поэтому Дас Юдис муж может отменить. Он может сказать, знаешь что? Пожалуйста, можешь в моем доме орать сколько угодно. Да? Да, мы начали с того, что это один из вариантов Дас Юдис, для тех, кто не был. Что если женщина так громко кричит в доме, что все соседи слышат. Ну и пожалуйста. То есть между ними проблемы нет. Ктуба остается, а Дас Юдис при этом нарушается. То есть Дас Юдис, она действительно в плане Ктубы в руках у мужа. Она не в руках у мужа во всех планах, но в плане Ктубы она есть в руках у мужа. Окей? Такие вот идеи. Это мне очень грустно, да? А? И детей нельзя проклинать. Хотя не очень понятно. Никто из комментаторов не дает понять, что такое Так а где это вот это, где эта граница проклинать детей? Я опять, а? Так вот немножко искал и не могу ответить на этот вопрос, где вот это вот, да, что проклинать детей перед ним. Где
это граница?
Написано Бифонов, перед его присутствием.
Если есть женщина, которая там читает всякие глупые книжки, например, так, Белуфхалды, Клайберы, всякие ерунду читает, так, муж может запретить?
Это следующий вопрос, аллахический. Нет, еще раз вопрос. Смотрите, вопрос такой. Какой инструмент может быть у него, чтобы он это запретил? Лишишь лицу. Единственный инструмент, который может это сделать, то может лишить ее ктубы, правильно?
Да.
Потому что если, скажем, она покупает эти книжки,
да,
то тогда все очень легко, да?
Нельзя.
Деньги.
Деньги.
Фон и все. А вот
а
в библиотеке это проблема. Я не уверен, что она...
Он может... Я иногда смотрю, женщина идет в паблик лайбрери, да? Она выбирает какие-то пачки вот этих вот бульварных, значит, таких произведений, так? Значит, она при нем сидит, это читает, но он вообще не чувствует себя...
Если он разрешает, то, еще раз, мы не говорим... Есть два вопроса. Первый, можно ли это делать? Мы говорим с того, что наш шаббат нарушает.
Начинаем с того, что этого нельзя делать, по некоторым мнениям, но вот я читала, что это вообще нельзя.
Сказать, что это нельзя делать только в категории «дас юдис», потому что в истории про это ничего не сказано. Нет закона, Тора, который может это запретить.